Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В Евангелии в словах Христа заключается такое ясное указание, что верующему человеку, чтобы угодить Богу, чтобы послужить делу собственного спасения, необходимо научиться прощать других людей. Это, собственно говоря, входит в заповедь о любви к ближнему, а основных заповедей, как нам должно быть известно, вообще две – о любви к Богу и о любви к другому человеку, что человек должен научиться любить Бога всем сердцем, всем помышлением, можно сказать, всей душой своей, и научиться любить ближнего своего, как самого себя. А все остальное, все остальные заповеди, которые мы можем найти в Священном Писании, они, в общем-то, входят в эти две основные заповеди. Они являются, в каком-то смысле, составной частью такой общей христианской нравственности, которая без любви к Богу и другому человеку оказывается часто тогда пустым звуком, можно сказать, фарисейством. Потому что именно фарисейство, фарисеи, как некая религиозная партия времен событий, связанных и с евангельской историей, и не только как некая группа по внешним признакам праведных израильтян в истории, но и как вообще определенное состояние нравственное человека. Это как раз и есть стремление к формальному исполнению заповедей Божиих и попытка избегнуть самого главного – труда по осуществлению любви настоящей к Богу и другому человеку. И это неудивительно, что фарисейство было в истории и остается как определенное такое состояние и внешнего, и внутреннего устроения людей, порой чаще всего как раз и исповедующих себя верующими по форме. Это неудивительно, потому что поступать по-настоящему по любви, по совести, это всегда очень серьезный труд. Это труд не только иногда, какой-то такой внешний, физический, а это труд, связанный с определенным нравственным выбором, нравственным усилием, с молитвой, с понуждением себя, с отказом от собственного «я», от своих каких-то желаний, предпочтений, хотений, мотивов. И это, конечно, дается нам труднее всего. А что такое на самом деле прощать? Это не такой простой вопрос, как иногда нам может казаться, потому что, когда мы сталкиваемся с теми или иными ситуациями, проблемами, другими людьми, когда священник на исповеди слышит те или иные истории или вопросы, как быть применительно к той или иной ситуации, к той или иной, опять же, проблеме, применительно к тому или иному человеку. А очень много жалоб приходится выслушивать священнику современному, наверное, не только современному, на ближних. На ближних, прежде всего, из круга, просто родственников, что там вот брат, сестра, теща, свекровь, зять, тесть, сын, дочь, да, родители вызывают тоже, порой какие-то с ними тоже бывают связаны проблемы, вот меня не понимают, вот меня обидели, вот отобрали там недвижимость или часть недвижимости, или никак дачу не можем поделить. И очень много разных таких достаточно горьких и печальных бывает историй, даже между людьми верующими, связанных с непониманием, с какой-то корыстью, с тем, что что-то никак нельзя поделить, или если это даже не связано прямо с корыстью или материальными ценностями, но просто непонимание. Хотя, к сожалению, в наши дни именно то, что связано с ценностями, имеющими материальный характер, недоумение, непонимание, конфликты, они очень частыми бывают и достаточно бывают, увы, сокрушительными. И если вот так священнику задать вопрос, ну, а надо сказать, что священник, он тоже человек, он тоже в жизни сталкивается порой, может быть, и с такими же проблемами, и ему самому надо тоже учиться поступать по совести, по-христиански. Вот. И священник-то, он, в общем-то, поэтому и в большинстве своем прекрасно понимает, что действительно это проблемы такие реальные, что это связано вот с такой жизнью, совершенно, с одной стороны, обыденной, но реальной. Священник, он как раз-таки любой исповедующий, вовсе не в каком-то живет придуманном мире, так сказать, или хрустальном замке. Нет, он и на себе, и по себе это знает все прекрасно. А тем более, если не один год исповедует, знает, насколько вообще такого рода проблемы, они бывают и серьезные, и именно что сокрушающие человека. Но вот если задать вопрос применительно к той или иной ситуации, а ты пробовал простить на самом деле того или иного человека, который тебе досаждает? Да, конечно, я и вот его или ее прощаю. А в чем это прощение заключается? Вот ты можешь с этим человеком общаться так, как будто бы ничего с его стороны, как говорится, никакого негатива и не было? Нет, я с ним не могу. Или с ней, вот как прежде, после того, что там он или она наговорили мне, или вот так-то поступили, или то-то не поделили. Нет, я уже, конечно, прощать-то прощаю, а вот так вот, вот общаться, нет, уже по-прежнему не могу. Мы уже там друзьями, подругами быть не можем. А если там брат, сестра, да лучше вообще с ними видеться не буду, созваниваться не буду. И такое бывает. А в чем же тогда прощение заключается-то? Притом ведь часто, скажем так, то, что мы воспринимаем как какой-то негатив, причем из ряда вон, а если так это рассмотреть, то или иное поведение со стороны там, родственников, близких, сослуживцев, там, бывших друзей или подруг, там, у кого что как, с которыми вдруг рассорились, а ничего удивительного особенного нет в их поведении. Что ты видишь, сучок в глазу брата своего, а бревна в собственном глазе не замечаешь. Все мы люди грешные, и в силу нашей вот этой греховности и неумения поступать по любви, мы любые события, тот или иной, как говорится, расклад сил, ту или иную ситуацию, воспринимаем по-своему, интерпретативно, можно еще так сказать, согласно своих каких-то мотивов и предпочтений. А другой человек, близкий в том числе, он это воспринимает по-своему. И вот часто понимание одного человека, оно никак не совпадает с пониманием другого человека, в том числе, может быть, и близкого. И отсюда и возникают очень серьезные порой конфликты, трещины, разлады в отношениях. А многих ведь можно было бы избежать, если бы постараться встать, как говорится, на сторону другого человека, если постараться его понять, если постараться учесть, что у него вот свое видение ситуации, свои какие-то мотивы, предпочтения, свои какие-то болезни, свои какие-то страхи, так сказать, фобии, свое прошлое, свое детство с, может быть, какими-то тоже трудными периодами, впечатлениями. И поэтому вот это вот он воспринимает совсем иначе, чем я воспринимаю. Ну а почему бы не постараться понять, что вот у него, как это говорится, своя правда? Вообще такое выражение «своя правда» является очень характерным. Это очень характерной эта фраза является. На самом деле, ну что такое действительно своя правда? Она в каком-то смысле, да, у каждого своя, но если только на ней основываться, на этой своей правде, ничего хорошего не получается по жизни. Человек вообще может остаться тогда один, что порой приключается. Человек доживает до старости уже и остается вдруг один, никому он не нужен, вот. Никому он не интересен, никто не хочет им заниматься. Часто почему? Ну, потому что вот для себя только жил, только свою правду отстаивал, никогда не желал своей правдой поступиться. И никому этот человек неприятен тогда. Вот. И никто не хочет о нем иметь попечение. Увы, такое часто бывает. А на самом деле своя правда, она все равно не может быть такой вот абсолютной, замкнутой на себе, герметичной. Потому что помимо своей правды есть правда общая семьи. И в которой, если супруги любящие, они всегда будут стараться учитывать не только свое понимание, свою правду, но и правду другого, и нужды родителей, если они еще живы, тем более нужды детей. Помимо правды семьи есть и другие какие-то правды, мотивы, как говорится, имеющие более коллективный общественный характер и так далее и тому подобное. Вот. А над всем этим еще есть правда Божия. И вот если человек не учитывает, что помимо его правды еще есть правда других людей, над всем правда Божия, которая желает всем спасения, и об этом обо всех имеет попечение, то тогда неизбежны и конфликты, и ссоры, ну и войны происходят тоже по этой еще причине. И неизбежно непонимание. А самое главное, неизбежно нарушение заповедей Божьих и неизбежно отсутствие мира. Нет тогда прощения взаимного. И это уже тогда действительно такая беда, можно сказать, даже и бедствие. Отсутствие стремления к взаимному прощению, взаимному пониманию. При этом, конечно, не следует, что всегда и в любой ситуации надо простить так, чтобы как будто ничего не было. Простить там ближнего или друга за там какие-то действительно тяжелые прегрешения, там предательство, там, не знаю, там измену, прелюбодеяние. Допустим, прелюбодеяние – это та же измена. Это с точки зрения церковной, христианской, это вполне уважительная причина для развода. То есть, если тяжесть греха действительно такова, разлом внутри семьи таков, связанный с этим грехом, что пострадавшая сторона, другая, не желает простить, то вот эта вот невозможность прощения, как восстановление прежнего опыта общения, это извинительно. Это с духовной точки зрения не подлежит осуждению. Но, впрочем, пострадавшая сторона даже вот и при таких катастрофических обстоятельствах может, имеет право и простить все-таки, как бы это трудно не было. Но здесь выбор остается за самим человеком конкретным. И нету одного какого-то правила в таких трудных ситуациях, одной какой-то палочки-выручалочки, которую так вот приложить слепо к ситуации, и оно все само. Правило – это совесть самого человека. Совесть христианина должна руководствоваться заповедями Божьими, и прежде всего вот заповедью о любви. И решить за самого человека, согласно его совести, вряд ли кто еще может. Можно, конечно, спрашивать у священника, можно советоваться с духовником, если он есть, можно даже постараться найти прозорливого старца, который может вроде как безошибочно сказать, какова воля Божия, делай так, а не делай так. Но это, во-первых, не всегда реально, а во-вторых, даже и не всегда самому Богу угодно, чтобы вот человек действовал механически, как автомат. Нет, труд по осуществлению заповеди о любви, труд по осуществлению прощения должен человек сам прилагать, учиться этому. Если можно постараться простить так, что ну, вот, отношения с тем человеком, который как-то согрешил против тебя, что они не пострадают, тогда, конечно, почему нет? Если общение на прежнем уровне невозможно, ну что делать? Увы, и такое случается, но это не значит, что надо против этого человека держать зло, злопамятством, как говорится, себя, убивать свою душу. Нет, лучше постараться поучиться тоже зла не держать. А во всех любых ситуациях в помощь и одно из основных средств – это молитва. Молитва за другого человека. Не только обижающего. Вообще, если мы встречаемся с какими-то людьми, имеем с ними дело, какой-то совместный труд, очень важно за этого человека про себя молиться кратко. Тем более, если человек нам досаждает чем-либо, чтобы его действительно постараться как-то простить, тем более нужно за него молиться. А ведь одна из евангельских заповедей тоже молитва о врагах. За врагов заповедано молиться. А что ж уж говорить о людях, которые, может быть, совсем вовсе не являются для нас врагами, а просто, ну, какое-то несогласие, непонимание там с ними, чем-то, может, и досаждают, но при этом человек совсем и не враг вовсе. Чтобы иметь таких каких-то прям настоящих врагов серьезных, это надо тоже как-то по жизни постараться, чтобы их приобрести. Вот. Не каждый этого сподобляется, а чаще так, мелкое непонимание, ну да, обиды какие-то порой бывают, дрязги. Конечно, всякое случается, но В любом случае, независимо от того, можем мы выправить ситуацию полностью внешне, не можем, можем общаться с этим человеком, не можем. Молиться-то всегда, как говорится, можем. И об этом том или ином человеке тем более. Это никто не запрещает. Что крещеный, что не крещеный, что ближний, что дальний. Про себя молиться лично, не обязательно только в записке писать и подавать в алтарь, а вообще вот про себя краткой молитвой, желать человеку блага, желать, чтобы он тоже спасся. Это значит и самим себе спасение желать, потому что это тогда уже есть начало исполнения важнейшей заповеди Божией о любви к ближнему. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.